Надо выучить слово. Вперед.
Мы читаем сокращенный вариант статьи дарования Торы. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Рабби Акива говорит, что это главный общий закон Торы.
Вы обработали это уже? Ну, посмотрим.
Первое. Слово «общий» — «клаль» — указывает на сумму частностей, которые все вместе и составляют это общее. Таким образом, если «возлюби ближнего, как самого себя» является главным законом Торы, то остальные 612 заповедей — это его частности. Но как это может определить отношение между человеком и Творцом, являющееся частью Торы?
Вопросы. Я не знаю, мне кажется, что здесь нечего добавить. Еще раз прочитай.
Слово «клаль» — «общий» — указывает на сумму частностей, которые все вместе и составляют это общее. Таким образом, если «возлюби ближнего, как самого себя» является главным законом Торы, то остальные 612 заповедей — это его частности. Но как это может определить отношение между человеком и Творцом, являющееся частью Торы?
То есть, говорится, возлюби ближнего своего, как самого себя. Замечательно, все с этим согласны. Нет никого в мире, который был бы против этого. Но вопрос такой. Что в этом особенного, в любви к ближнему? Почему я обязан к этому? Если я внутри своей жизни чувствую, что это хорошо, так я это делаю. Если я могу справиться в жизни без этого, то для чего мне тогда себя обязывать? Почему Тора обязывает нас прийти к любви к ближнему? И когда вообще это работает? Кому обращается она? Если мы говорим о цели творения, где цель творения — это развить нас, как мы видим внутри нашей эволюции, развить нас по ступеням неживой ступени растительной, животной и человеческой, прийти к Творцу, подобиться Ему, слиться с Ним, то есть быть полностью, как Он, на Его ступени, иметь его статус, его мощь. Хорошо, я согласен с этим. Но какая связь этого с любовью к ближнему? Почему это является условием? Если Творец хочет, чтобы я заплатил этим условием, то ладно. Может быть, он так говорит. Если ты хочешь быть как я, то ты должен так разбить себя и прийти к любви к ближнему. А иначе, я не раскрою, в чем есть здесь необходимость. Мне с самого начала кажется, когда я еще новенький в поиске смысла жизни, я не вижу связи. Творец, да, кто же его не хочет раскрыть, почувствовать, уподобиться, соединиться? Замечательно. Но почему есть такое необходимое условие? Это два разных направления. Это ближний, это все мусор какой-то, а это Творец. Что-то такое высокое. Если есть у меня стремление к Творцу, то я надо всеми. Но над большинством человечества. Почему я должен их любить, соединяться с ними? Это совсем другое направление. К Творцу направляюсь я лично. Вот так вот поднимаюсь. Просто над... устремляясь с помощью всяких таких тонких побуждений своей души. Это такие вещи тонкие, деликатные, интимные, личные. И вдруг любовь к ближнему. И это весь мир. Что это за весь мир? Как может быть, что я должен любить их, чтобы прийти к нему? У меня это не соединяется, это противоречит мне. И так чувствует себя каждый. И по отношению даже к группе мы так чувствуем себя. Что это за группа по отношению с Творцом, по сравнению с Творцом? Я слышу, мне говорят, я открыл шамати, я внутри, я там нахожусь с Творцом, я и Он. А потом я слышу поручительство, дарование Торы, люби их, соединяйся. Как только я пытаюсь этим заняться, я чувствую отторжение, отвращение. Я не в состоянии этого делать, не хочу этого. Я просто силой должен себя заставлять. Это огромная проблема. То есть условие, которые говорят наши мудрецы, что с помощью, о котором говорят наши мудрецы, что с его помощью мы можем прийти к раскрытию Творца, это условие, противоположное Творцу, противоположное раскрытию, и той части во мне, в которой я чувствую устремление к Творцу.
Второе. И еще труднее сказанное Торе Гилелем, что можно изучить всю Тору на одной ноге, потому что вся она в том, чтобы то, что ненавистно тебе, не делать другому. Понятно отсюда, что вся Тора — это закон «возлюби ближнего, как самого себя». И вся Тора только для того, чтобы объяснить, как реализовать любовь к ближнему. Ведь это невозможно — возлюбить ближнего, как самого себя.
Ну, окончание неправильное здесь. Вся Тора только для того, чтобы объяснить, как реализовать любовь к ближнему, потому что с помощью этого надо прийти к можно прийти к раскрытию Творца. Тут надо исправить. То есть, когда мы хотим выяснить это условие любви к ближнему, то нам говорят, что, по крайней мере, начинай с того, что не делай другому того, чего не хочешь, что является ненавистным тебе. Или что он говорит, ненавистное тебе не делай другому. Это часть любви. По крайней мере, не ненависть, не зло. Мы начинаем с желания насладиться, которое хочет только на благо самому себе или на зло ближнему. От этого он тоже наслаждается. По крайней мере, нейтрализуй его, чтобы он не доставлял зла ближнему. Это первая часть твоего стремления к соединению с другими. Что, по крайней мере, ты им не вредишь. И ты находишься здесь в большой работе, в большом усилии против своего желания. Ты как змей хочешь вот так вот получить что-то, вытянуть что-то от ближнего. И если ты можешь преодолеть это, то второй этап преодоления — это прийти к состоянию, когда ты уже отключен от своего желания насладиться, желания навредить ближнему. И если ты настолько отключен от ближнего, то если ему не вредить, для чего тогда он вообще тебе нужен? И ты поднимаешься тогда над этим уровнем, который называется Хафец Хесед, к отношению любви. То есть мы приходим двумя этапами. Первый этап. Ты можешь осуществить на одной ноге. То есть, когда ты сейчас начинаешь работать, это еще не стремление отдавать. Это еще не сила отдачи. Это только отделить от себя желание навредить ближнему, предотвратить это. И это дано для выяснения и исправления человеку. Поэтому это называется на одной ноге. Тебе не нужны тут две ноги, когда ты идешь с помощью и отдачи, и получения. Как возлюби ближнего своего, как самого себя, а там ты получаешь ради отдачи. Здесь ты только даешь ради отдачи, поэтому это называется на одной ноге. И относительно это нам понятно. Разумеется, у нас нет силы для этого, и нам все-таки необходимо получать эту силу от света, возвращающего к источнику, но эти вещи могут быть понятны человеку, они близки его психологии. Так мы учим наших детей: не дерись, не делай вот так вот. И это они понимают, маленькие. Любить, давать, это он не понимает. Но, по крайней мере, не вредить ближнему. Это он понимает. Почему? Потому что тем, что он вредит, он может сам получить вред от этого. Его в ответ побьют. В то время как любовь к ближнему, очень тяжело видеть результаты этого, и поэтому невозможно обучать этому маленьких. Поэтому, согласно Илилю, на одной ноге это условие. То есть, не делай вреда ближнему. А вред — это то, что ты можешь представить себе по отношению других к себе. То есть, это условие: не делай своему товарищу то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Это первая часть исполнения заповеди «Люби ближнему». Третье. Как самого себя, как себя обязывают удовлетворять нужды каждого человека, как ты всегда стоишь на страже выполнения своих собственных потребностей, что невозможно.
А затем он говорит, я не помню где точно, что не так, как себя самого, а больше, чем себя самого. Потому что... Но это также называется как самого себя. Если ты сейчас относишься к другим, и если ты себя все-таки любишь себя больше, чем остальных, то вот это твое «как самого себя» должно быть и относительно других. Ты должен любить других так же, как себя. То есть, если ты сейчас больше других, ты должен прийти к состоянию, чтобы они были больше тебя. И это условие возможно? Мы видим, что нет. Говорить можно сколько угодно. Получать за это комплименты, какие-то почести, разные виды вознаграждения. Тогда можно говорить о любви. Но реализовать это невозможно. И по мере нашего продвижения, нашего развития, мы видим все больше и больше, что мы погружены в эгоистическую любовь и не хотим даже ложно быть в любви к ближнему. Но знаете, есть такой пример. Давайте посмотрим фильмы. Старые кинофильмы. Скажем, 50-60 лет недавности. Почему они кажутся нам такими наивными и примитивными? Потому что желание получать не развито. И там говорят о всяких таких, будто бы говорят, как малые дети. Ну, так себя ведут. Это потому что все еще не была раскрыта эгоистическая любовь, так как сейчас у нас. И тогда могли тогда думать, что, может быть, наверное, быть хорошими друзьями, как-то объединяться в кибуцы, колхозы, там, в какие-то виды объединения. А сегодня, естественно, каждому выразить свою индивидуальность, свою личность, насколько он не связан с другими, насколько его не волнует все это естественно. Если 50 лет назад это было некрасиво и не принято, то сегодня, то есть по мере нашего продвижения, мы все больше и больше раскрываем истину в том, что не вредить другому и тем более любить другого — это не в наших силах, это не в нашей природе. И вообще, для чего мне это нужно? И поэтому такое состояние объединения между нами, которое вынужденное и вынуждающее нас, называемый глобальный мир, он настолько нам противоречит, настолько ненавистно нам.
Четвертое. И предпочесть потребности другого своим нуждам. Но существует ли возможность выполнить это?
И еще и предпочесть. Ну как это может быть? Предпочесть имеется в виду во всем. Если мы говорим о объединении в одно тело, то говорится о жизни и смерти. Клетки в теле, как нам известно, в биологии, в медицине, клетки тела, когда приходит время, что они заменяются новыми клетками, то они сами запускают внутри себя механизмы самоумертвления и умирают. Очень просто. Это из общего объединения тела. И не чувствуется в этом никакой потери. А на уровне живом это действует инстинктивно. На других уровнях, скажем, более низких, на неживом и растительном тоже, на уровне говорящем, это тем более должно быть, все наше поведение должно быть осознанным. Откуда у нас такое возьмется? Умертвить себя? Конечно, желающий жить да умертвит себя, так написано, при условии, что я соединен с другими, и я там нашел свою жизнь, то все мое функционирование, или это мое активное функционирование, когда я умертвляю себя ради них, все это соответствует тому, насколько я живу там, между всеми, в здоровом теле. Ну, не знаю, сколько. 100 миллиардов клеток, не помню сколько, заменяются ежедневно. Полно их. И мы должны понять, что это не больно. Это привычные вещи, это несет радость от того, что человек вообще находится на более высоком уровне, и тогда его жизнь более низкого уровня, не чувствуется ему потери. Мы стрижемся, мы отрезаем все ногти. Чувствуем боль? Нет. Почему? Потому что это уровень растительный над уровнем, под уровнем животным. Отрезать палец — это уже больно, а ноготь — нет. Потому что ноготь — это растительное, а палец — это животное, и я сам животное. То есть уровень ниже животного я не чувствую как потери в нем. То же самое, если мы приходим на уровень говорящий, в объединение между нами, мы начинаем там находить духовную жизнь, жизнь, где все объединены вместе, и это и есть жизнь. Я не знаю, как это представить себе, но умертвить себя даже физически, не такой заповеди, но, по-видимому, я не почувствую не больше, чем как отрезать ноготь. Ну, буквально так, или волосы постричь, даже менее того. Потому что это два уровня по сути своей разными. Здесь уровень животный и растительный в моем теле, то есть относится к одному и тому же строению, а здесь совершенно разные уровни. Поэтому, когда мы говорим с нашими, друг с другом, как Творец сотворил эти тела, и умертвляет их, и вновь, и что с нами делает, и какие проблемы, и что за беды, и где его милосердие, и где его отношения, сказано, ненавидит тела. И желание получать тоже называется гуфом, телом. То есть нет вообще никакого расчета с более высшего уровня. Да.
Пятое. Почему дана Тора только народу Израиля? Как понять написанное, что Творец обращался ко всем народам, но ни один не принял ее? Почему народ Израиля назван избранным народом, как сказано, тебя избрал Творец? После того, как ни один из народов не захотел Тору. И как и когда Творец обращался со своей Торой к народам мира?
Но это мы изучаем в науке Каббала, когда такое обращение называется, что свет выясняет, проясняет свет Келим. И когда свет проясняет Келим, то есть Творец называется, Творец обращается ко всем, а свет выясняет Келим, то есть он как бы ищет, к кому обратиться. Разумеется, его обращение со светом — это цель творения, когда самые толстые пласты желания получать в том, чтобы пришли к исправлению. Конечный замысел, в начальном замысле конечное действие. То есть малхут де малхут, левеевен — это то, что должно быть исправлено. И это заложено в цели творения, потому что вся подготовка и разбиение келим — все это для того, чтобы смешать девять верхних немного с малхут. И это все еще то, что разбилось. Все разбилось из-за левеевен. И поэтому это и есть полюс всего творения. И поэтому от него, или от народов мира, и начинает Творец выяснение, потому что это и есть самое важное. А все остальное дальше. Поэтому и называется, что он сначала обратился к народам мира. Может быть, хотели получить они Тору. То есть, готовы ли эти келим объединиться между собой? Это и называется. Ведь вся Тора — это объединение, исправление и разбиение. Свет Торы возвращает к источнику. Из-за того, что они не могут принять это, тогда исправление начинается с желаний и частиц разбиения или душ самых чистых, или працев. Да? Мне нужно спрашивать? Ну, задавайте вопросы. Может, мы не должны за один раз пройти всю статью?
Вопрос, который я хочу спросить. До сих пор мы все время сталкиваемся с трудностью объяснения вот этих отрывков, которые мы до сих пор читали. То, о чем Мидель говорит.
Да мы не должны говорить. Мы не должны говорить о Раби Акиве или Елеле. Мы должны говорить со стороны природы. И о группе. То есть в этом и была цель — сократить эту статью. Сократить всю статью на одну страничку, как мы это сделали. А не переписывать, кроме этого сокращения, ну, в общем, просто сократить. Поэтому, если говорить в общем, то я бы говорил иначе. Не творец, а природа подвигает нас, ведет нас эволюцией, своими силами и тому подобное.
Вопрос, есть ли что-то предварительное для этого? Потому что я вижу, что любой человек, который сталкивается с этими вещами, говорится ли о человеке с точкой в сердце или без точки в сердце, все равно это
нелегко. Что ему тяжело? Для меня это все Тора. Нет ни общих, не знаю, если ты во что-то там веришь, пожалуйста, для меня нет. Для меня ничего не существует. Кроме чего? Реальности. Нету среди ничего, кроме того, что видят его глаза. Я реальный человек. Что я вижу? Ну, я могу видеть это или на уровне какого-то парня, который кроме своей работы и развлечений ничего не видит, или я могу видеть мир чуть более взрослыми глазами, когда я вижу, что мир становится, находится в кризисе, что есть проблемы в том, что мы объединены вместе в такую сеть, которую невозможно разорвать. И тогда я должен об этом думать, что с этим совсем делать. Я обращаюсь к разным ученым, вижу, что они пишут. И множество людей, и политиков, и экономистов, ученых, пишут о том, что мир объединен, и не может уже каждый забиться в свой угол. И все зависят друг от друга. А, если зависят друг от друга, то что же мы делаем? Мы видим, эта зависимость, скажем, в Европе подводит нас к кризису. Если бы это была зависимость хорошая, если бы объединение, ну, в нашем, ну, так, в воображении, если бы они были бы хорошо и здорово объединены, то есть с хорошим духом, с хорошим отношением, отменяя все границы, не разбивая, а поднявшись над границами, то они бы добились успеха. Так в чем проблема? Проблема в том, что сила, разделяющая их, и что это за сила? Это их эго. Они, как маленькие дети, все еще занимаются каждый сам собой. Это мое, это твое. И вместе с тем зависят друг от друга и объединены. Так как же это может быть? И поэтому у тебя есть детский сад, в котором все борются друг с другом. И каждый такой вот хочет поколотить других. С одной стороны, с другой стороны, все связаны вместе. Зависят друг от друга. Так что делать? Воспитательница говорит, если не будете хорошие детки, не пойдете на экскурсию. И из-за кого-то одного не идете на экскурсию. А потом еще из-за чего-то, если что-то натворите, не получите мороженое. Кто-то один там напроказничал, все не получают мороженое. И поэтому, если каждый раз кто-то один что-то делает, а страдают все вместе и постоянно. Ну, так сколько можно? Это что, детский сад? Это же страдание. Можно ли так? Но это то, что происходит. Потому что если объединены, нет другого выхода. Нужно прийти к такому виду отношений, когда все считаются со всеми. Потому что выбора нет, если я уже объединен, ведь это же все возвращается ко мне. Единая система. То есть все, что я отдаю тебе, возвращается ко мне большим, чем то, что я тебе дал, и в хорошем, и в плохом. И это правило «возлюби ближнего, как самого себя». Мы видим, что сейчас со стороны природы подходит к нам. Не то, что там написано где-то в Торе, какое мне дело. Я вообще знать об этом не знаю. Я знаю только одно, что сегодня, согласно современным исследованиям, то, что перед нами, природа и эволюция, все наше развитие подводит нас к ситуации, когда просто нестерпимой. Нет более ненавистной, чем это. Но, по-видимому, и нет выбора. И ты это видишь. Но перед тобой живой пример. Но и выбора нет. Все должны дать Греции всего лишь 500 миллиардов долларов. Ну, что там такого? Ну, big deal. Кому? Грекам. А кто даст? Немцы. Из своего кармана. Ты думаешь... Вы не представляете, что это такое? Это ощущение... Нечто. И этот закон, то, что мы объединены вместе и зависим друг от друга, это самый жестокий закон. Это просто тебе показывают, что самого большого врага своего ты должен любить больше, чем собственного ребенка. И не на одну секундочку представь себе, ну ладно, а на самом деле и постоянно. То есть ты должен отдать ему все, как своим собственным детям. Все, что у тебя есть. И поэтому, не читай то, что здесь написано. Посмотри, что в жизни. Если мы увидим действительно все эти законы, существующие в этой фразе о том, что взаимное объединение и глобальный интегральный взаимозависимый мир, и поручительство, то, что называется, если мы все это, увидим всю эту глубину этих новых свойств, которые пробуждаются в объединении в нашей интегральной системе, мы изучаем подобные системы в технике, в природе, то мы увидим, что это условие любви к ближнему сегодня касается каждого вынужденным образом. И это условие не из Торы, оно природное, естественное. И теперь, как сейчас мы от недостатка выбора все равно должны будем реализовывать. Человечество стоит сейчас перед этим. То есть, с одной стороны, раскрывается ненависть, гора Синай, гора ненависти. С другой стороны, раскрывается условие взаимного объединения и цель. В чем цель? Цель, по сути, как сейчас подойти к объединению, несмотря на ненависть. Или с хорошей стороны, или с не с хорошей. Так и написано, что или это будет место вашего погребения, или получите все блага из Торы, от света, возвращающего к источнику. То есть у тебя перед тобой или путь Торы, или путь страданий. Ну так ты видишь, что человечество приходит к такому перекрестку, когда тебе нужно лишь выбрать, каким путем идти к общему и глобальному объединению. К этому природа тебя ведет. Без сомнений. Ты просто выбираешь. Хочешь ли быть ты с хорошим ребенком и продвигаться вместе с ней, с природой? Или ты как обычный, как мы видим, а всех этих принимающих решения в Европе оставаться глупцами и маленькими. Не хочу, как говорят ребенок. Не хочу. Ну, не хочешь? Ты получишь. Захочешь. Поэтому не надо писать здесь Тора, Раби Акива, Илель говорит. Для чего? Не нужно? Для учебы это не нужно. Нужно открыть глаза на существующую реальность. Да.
Почему же нелегко это понять? Вот так вот почитать газету и оп, реализовать и через неделю оказаться в новом мире. Что тут тяжелого?
Потому что у тебя разума нет. С чем ты подходишь? Не то, что у тебя нет ума от рождения. От рождения у тебя полно килим. Но все эти килим, это как пустой компьютер. Только железо. Без программ. Без программ. Ты не можешь обрабатывать данные. Ты не понимаешь, как с ними работать, как их понять, измерить. Ты вообще ничего не знаешь. Ты вдруг... Тебе загрузили кучу данных, но программы, которая может их обработать, у тебя нет. Это называется, что потенциал есть у тебя, разумный, но работать с ним тебя надо еще обучать. И поэтому мы и говорим, что прежде всего, что бы ни было, должно быть воспитание. Учиться, как говорит Бааль Сулам, сесть за скамью, за учебную скамью. Ого. Да. Там за тобой дальше.
Можно ли вопрос о том, что мы прочитали?
Нет, только о том, что мы сейчас читали. Не, нельзя. И никогда так не делай. И никто. Этим ты всех опускаешь на собственное эгоистическое желание. Нужно участвовать именно в том, что где все находятся. Жаль, что ты все еще застрял в тех старых мыслях.
Вы сейчас объясняли, что людям незачем давать вот эти вот вещи, Тору и так далее. Но вы говорите о том, что когда мы обучим уже человечество, воспитаем, мы будем их учить по этим статьям.
Да.
Так как же можно переписывать эту статью?
Как сейчас я говорил?
То, что вы сейчас говорили, это не переписывание статьи, это объяснение жизни.
Я не вижу, а в чем разница?
То, о чем вы сейчас говорили, это замечательно.
Я могу по-другому, я могу сказать так. Но по-другому, но еще раз. Ты не можешь начать воспитание народа или мира, если твои принципы не основываются на... жизненных фактах. Ты можешь сказать, нет, не кризис. Ты можешь взять примеры из природы, эволюции, развивающегося эгоизма. И то, что мы сейчас наблюдаем по исследованиям. Брось Европу со всем ее кризисом и вообще весь мир. Нет, а все по исследованиям мы видим, что происходит. То есть обратиться со стороны науки, не со стороны фактов, которые есть, а со стороны науки. Но, тем не менее, ты берешь что-то, что принято людьми и основывается это как на базу, на существующее, принятое. Это факты.
Ну. То, что вы говорите, это понятно, но я не об этом спрашиваю.
Но ты не можешь обратиться к человеку и сказать, написано в Торе.
Это тоже понятно. Непонятно другое. Почему, когда вы говорите, что мы будем обучать человечество, вы говорите, что мы возьмем статьи Бальсулама?
Это я имел в виду, что статьи Бальсулама переписаны без всех этих фраз из Торы. И что написано здесь? Ну, я беру написанное там и передаю это в сегодняшний мир и объясняю это через сегодняшнюю реализацию.
Я не понимаю, что берется тогда. Берется какая-то идея, которую потом надо обработать? Я не понимаю, что можно взять из этой статьи. Ничего.
Мы посмотрим дальше этот лист и посмотрим, сколько можно вынести отсюда. Ну, все, что у нас здесь есть, нам придется пропустить через фильтр нашей жизни, и это и будет называться облачить это в то, что есть на сегодня. Правило «возлюби ближнего, как самого себя». Где мы его наблюдаем в жизни? Где это у нас есть? Я вижу это через кризис, который сегодня проходит, это кризис того самого общего, который раскрывается. Это не просто как когда-то это правило когда-то существовало, а сейчас перестало существовать. Нет, оно раскрывается по-новому. Когда мы приближаемся ближе, мы видим, что существует природный закон, и сейчас он у нас действует по-новому. В этом все понятие облачений, сеарот. Когда именно так я принимаю духовное и передаю его, как я будто так вот проталкиваю, чтобы оно прошло через этот фильтр материального. И то, что выходит рассказ, который каждый понимает, повествование нашего мира, где все детали, где все частности, и возлюби ближнего, как самого себя, и не делай другому ненавистного тебе, что все эти правила, в конце концов, выражают все это, но через примеры и случаи нашей жизни, понятные всем. Когда все ненавидят друг друга, и то, что зависят друг от друга, понятно, но что же делать? Или приведи пример семью, там то же самое. И тогда ты приходишь к необходимому возлюби ближнего как самого себя, если мы вдруг зависим все друг от друга. Добавь к этому немного изучения систем. Что означает связанные системы, взаимосвязанные? И ты передашь людям хорошие факты из науки. Ну, это не то, чем он занимается ежедневно, но он полагается на науку. И тогда ты передашь все написанное в даровании Торы, в Матан Тора. И тогда мы увидим все, что раскрывается у нас сейчас на нашем распутье. Здесь, как гора Синай. Что здесь это гора Синай, ненависть, а здесь поручительство. Хотите вы этого или нет? Или же, если вы хотите, тогда поднимите свою точку вашу, то, что называется Моше, над горой, над ненавистью. Потому что, как символ объединения. И посмотрим тогда. Разумеется, будут и разбиения, и золотой телец, и тому подобное, но это, по сути, наше состояние. И ты не говоришь им о словами о стоянии пред горой Синай и о поручительстве. Ты не говоришь это, это неприятно слышать. Нет, ты приводишь только факты из науки, из жизни. Из жизни это то, что он читает в газете. А научные факты, когда ты даешь мнение уважаемых людей, мудрецов, то, что называется. Это называется переписать статью. Над этим надо еще работать. Мы должны выпускать книги, и вообще вся наша новая учеба, все наше новое воспитание должно быть именно таким. Да и мы тогда приблизимся к людям и проникнем в Него. И мы тогда увидим, что и Тора на самом деле так и говорит, что те мудрецы, которые писали, они могли по-другому это выразить, написать. Но мы сейчас уже в той ситуации, когда мы можем связать Тору и от Раби Акивы, и то, что говорил Гилель, и все это дарование Торы само по себе, и все это мы это можем связать с нашими днями. Там, где мы сейчас живем, в наше время, в нашей ситуации. И тогда мы получим тот свет, возвращающий к источнику, и пройдем все эти этапы выхода в пустыню, и вы увидите, насколько вы сами с помощью Торы каждый раз, раз за разом, выстраиваете новые и новые формы, пока не будет такого строения человека из всего желания. Желание человека появится, ну, ради отдачи только. Да, Гершин. Если я сегодня смотрю на существующую ситуацию, то решение, как вы говорите, возлюби ближнего, как самого себя. Вы объяснили это ранее. Любить как человека, как своего ребенка. То есть дать кому-то, как я вижу, как дать своему ребенку, я могу отдать ему все, что у меня есть, если я хочу что-то достичь. Но как можно человека заставить любить, как своего ребенка? И сказать ему, если не будешь любить, то здесь будет место погребения твоего. Как можно вообще обратиться к человеку? Как это можно? Ну, можно сказать это, можно поверить. Как это сделать? И это и нам тяжело, а людям снаружи так вообще невозможно.
Мы должны принять этот закон «Возлюби ближнего как себя» как закон общий, окончательный, который нам раскрывает. Это называется окончательной этой исправленной системы, которую мы должны достичь. Все исправления, которые мы производим в нашем развитии, они происходят только под воздействием света, возвращающего к источнику. Не обязывают тебя исправить самого себя. Как сказано, Творец закончит для меня. Но на тебя возложена обязанность постараться включиться в окружение, выстроить его таким образом, что оно побудит тебя пожелать исправиться. В той мере, в которой ты желаешь исправиться, в той мере, в которой ты устремляешься к тому, чтобы быть в атмосфере, в системе объединения, любви, отдачи, взаимной отдачи, когда ты стараешься представить себе эту картину как желаемую, если ты в этой мере действительно так делаешь с другими, стараешься, только пытаешься, как ребенок, который ничего не знает, только пытается, старается, в этой мере ты возбуждаешь свет, возвращающий к источнику, а он делает исправление. То, что ты забываешь, что не ты исправляешь себя, а свет, это тоже зависит от окружения. Оно должно просто этот факт дать тебе в ощущениях, что я всегда только прошу, не более того, прошу у окружения, у группы, прошу у внутренней силы, которая находится внутри нас. Всегда прошу, только молитва, подъем ман, не более того. И твои утверждения, что от тебя что-то требует, не требует от тебя любить ближнего. От тебя требует, требует от меня, посредством твоей работы с окружением, на которую ты действительно способен, раскрыть такое состояние, что ты разбит, что ты не хочешь, что ты не можешь, и что ты должен все-таки, что нет выхода. И тогда ты приходишь, то, что ты не хочешь, это более естественно раскрыть. То, что ты должен, это уже проблема раскрыть. А почему это я должен? Но если работают вместе, взаимным образом в окружении, то воздействуют на тебя, дают тебе важность этой цели объединения, прежде чем это приходит к тебе в виде ударов, как это приходит к человечеству. Человечеству это не может прийти иным образом, потому что у них нет точки, которая влечет к цели творения. Они это принимают только под воздействием ударов. Поэтому мы должны к ним прийти с объяснением, потому что мы относительно них являемся их точкой в сердце. И чем больше мы проясним это для них, тем быстрее они продвинутся. А без этого они будут только страдать. И придут к нам, почему мы не приходим к ним, чтобы продвинуть их. То есть тут есть взаимность в работе. В общем, система не такая уж сложная. Надо просто представить ее четко.
Объяснение, по сути, должно ли быть чем-то вербальным, или вы сказали, что мы нашим объединением привлечем света и повлечаем на них. То есть я хотел спросить о тем, что должно происходит сейчас в Израиле, скажем, вся тема с Ираном, там, Ахмадинеджадом. Можно ли как-то им объяснить, что в тот момент, что... Ну, что все зависит, зависимо.
Я не думаю, что это наша проблема объяснять нашему другу Ахмадинеджаду проблему. Наша проблема объяснить самим себе. Тогда это будет понятно даже ему. Прежде всего, объясни самому себе. Объясни народу, своему народу. Тогда это будет ощутимо и понятно всему миру. мы уже говорили об этом, что исправление от легкого к тяжелому. Сначала праотцы, потом сыновья, потом народы мира. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы исправить самих себя. В такой мере, в которой мы исправляем себя в намерении, что мы это все группы в мире, все люди, которые устремляются к достижению цели творения, то это распространится также и в общей системе. Они не способны сделать ничего. Мы, когда распространяем им эти знания о мире, мы готовим их к тому, чтобы они хоть немножко услышали нас, быть хоть как-то присоединенными к нам, быть готовыми принять через нас свет, возвращающий к источнику. Потому что они, у них нету точки в сердце, они лишены точки в сердце. У праотцев была точка, только точка в сердце, только. У сыновей есть и точка в сердце, и само сердце, эго, желание получать. Поэтому это уже называется народ Израиля. Все-таки народ, то есть желание получать, но направленное прямо к Творцу, Яшаркель, Израиль. Сейчас народы мира, те, кто называются народами мира, желания, у них нет точки в сердце. Ты понимаешь, вот так три этапа. Тогда получается, как же они могут исправиться? Только посредством их присоединения к тому, что называется Израиль. Только посредством объединения. Каждый народ, в каждом народе есть и такие, и во всех вместе есть такие, кто, у кого имеются точки в сердце. Наши снифы по всему миру, наши товарищи по всему миру, да?
Мы говорили сейчас о теме Европы и кризисе, который сейчас в Европе. И мы видим, что они не понимают о том, что хорошим отношением можно разрешить кризис.
Пока мы не поймем, они не поймут. Ты не расслышал моего ответа.
Слышал, я это понимаю, но я не понимаю. Ну, я, по крайней мере. Мне кажется, что я понимаю. Ну, что я, мне удается понять, что нужно прийти к такому состоянию, чтобы мы смогли на них повлиять. То есть...
Верно. Если ты придешь к состоянию, что твой сосед поймет то, что ты понимаешь, чисто массовым образом, как мы здесь говорили о том, чтобы переписать данную статью, но чтобы он понял эти принципы, что мы должны объединиться в единое целое, мир глобален и так далее. Если он это поймет, европейцы поймут. Ты должен работать в основном. Мы всегда разделяем на 1% и 99%. Твои 99%, твоя работа должна быть относительно Израиля. Относительно тех, кто находится, как народ Израиля в стране Израиля, говорится о тех, кто находится здесь, и о тех, кто стремится к духовному. Они называются Израиль по духовному определению. Если ты и для тех, и для других сумеешь, преуспеешь, удастся тебе, то твой успех в народах мира зависит от того 1%, который ты им даешь. Это по системе так устроено, да?
Наши праотцы через свои труды объясняют нам, что мы взаимозависимы друг от друга. Еще раз, наши праотцы, написав свои книги, объясняют нам, насколько и как мы зависим друг от друга.
Кто слышит там?
Еще раз повторяю,
в небеса говори, наверх.
Еще раз, нам объясняют, как с помощью законов природы повернуть все к объединению. Я вижу, что материальная природа, мы можем наблюдать, как животные зависят друг от друга. Если они не будут это выполнять, то не смогут выжить. И сегодня все больше людей, исследователей, и политиков выясняют, что мы зависим друг от друга. С помощью интернета и технических новинок мы все это реализуем постепенно. Я смотрю вдаль, через 50, через 100 лет, насколько мир будет зависим друг от друга, еще более глобален. Что произойдет тогда? Что будет с нами?
Придется объединиться.
Люди придут к пониманию, что надо объединиться.
Да.
И что мы будем все более и более объединены.
Да.
И мир станет более глобальным. Каждый увидит, поймет, что мы зависим друг от друга. И тогда?
Да. И тогда? И тогда вопрос. Откуда они получат это знание? Что, сами одни?
Нет, сейчас Германия и Европа понимают, что они зависят от Европейского Содружества и вместе должны заняться Грецией. Интернет показывает нам, насколько мы... Что происходит в мире в ту же секунду, мы видим через интернет.
Ну и что?
То есть мы видим, что все происходит одновременно вокруг земного шара.
Что произойдет? Ничего. Ни через 100, ни через 1000 лет ничего не произойдет. Потому что это будет без нас.
А если с нами?
А, этого ты не сказал. Ты это сейчас говоришь. Ты говоришь, если они придут через 100 лет. Нет. Не надо, не надо. Не добавляй мне. Не играй тут. Дело очень простое. Откуда они получают объяснение о новом мире? Если из их исследований, из бурсы, из рынка, из всех тех вещей, которые они исследуют, они видят, нет выхода, все объединено вместе. Все это пока только говорит им, необходимо объединяться. Но откуда они получат силу объединения? Свет, возвращающий к источнику. Единственная сила, которая объединяет. Откуда они ее получат? Из связи с нами? Что это значит? Что им придется понять, почувствовать, что мы понимаем, что такое объединение, что только у нас находится эта Тора, наука, мудрость. Эта мудрость объединится. Ты увидишь через многие годы, пока нам не удастся успех, я надеюсь, что это не будут долгие годы, что они не будут знать о решении ничего. Они будут вокруг него вертеться, как в темноте, как в лесу вокруг одного дерева ходить. Я тебе говорю, не будет у них никакого решения, никакого понимания, никакого подхода к тому, чтобы сделать один шаг вперед. И будут говорить очень умные вещи. Я вам могу показать отрывки того, что они говорят. Просто, ты знаешь, он видит, что это вот так, нет выхода, обязаны, и пустые слова, совершенно пустые слова. Ничего, кроме этого. И даже если, допустим, они пойдут и скажут, нет, мы в Европейском парламенте решаем, единое правительство, нету границ, единый банк, законы единые на всю Европу, нету вообще ни одного государства, ничего, все единая Европа, все. Нету никаких различий, нету никакой разницы, нету парламентов, нету правительств, есть один парламент и одно правительство, все. Если они вот так решат, откуда они будут знать, как это реализовать, как это объединить?
От нас.
А, ну так мы тебя туда пошлем, в парламент Европы.
Ну, мы же уже во всех местах мира. находятся наши товарищи, которые эту информацию выдают наружу.
Это значит, что у тебя нет выхода, кроме как действительно и им, и всему миру объяснить методику исправления. И кроме того, что ты объясняешь это вербально, словесно, разными средствами, тебе придется быть вмешанным в эту систему, выстраивать ее, потому что сами они не смогут выстроить. Поэтому называется «Исраэль ли рож», «мне рож», «мне голова». То есть этим парламентом придется быть тебе, я тебе серьезно говорю. Вот это называется «народы мира берут Исраэль на плечи, чтобы построить храм». И этот европейский парламент, то есть храм, ты его видел там? Стеклянное здание это. Если это будет место, откуда управляется мир к объединению, называй это храмом, пожалуйста. Конечно.
Так мы... Что это будет? Адагмар Цикон?
Да. Итак. Да.
Я обратил внимание, что люди любят короткие фразы. Есть некий принцип, который можно так вот на много таких фраз разбить. Можно ли привести в пример, например, то, что тебе ненавистно, не желай другому? Как этот принцип можно раздробить на... выразить в разные рекомендации, начиная с супружеских отношений, экономики или тому подобное?
Тебе это надо задать как вопрос в отделы наши, в женский отдел, отдел экономики, отдел воспитания детей. У нас еще много разных отделов. Отдел, который занимается проблемами мира в семье, семейными проблемами, как это называется, и так далее, и так далее. И они об этих вещах должны написать статьи просто целые. Что?
Ну, скажем, мы сейчас говорили о том, что без нас люди не поймут, как делать все правильно. И вопрос, достаточно ли дать какой-то такой общий принцип, через который он уже поймет, что ему делать и как действовать?
Мы, с одной стороны, должны детализировать, объяснить, насколько это возможно, самым широким образом, в разных стилях. Понятно, что это наша работа, с одной стороны. С другой стороны, сколько бы ты ни объяснял, человек может понять только в соответствии со своим уровнем, там, где он находится. Поэтому, кроме объяснения, должно быть также приведение в действие. Когда ты приводишь его в действие на самые разные упражнения, а через них он получает свет, возвращающий к источнику. Просто из самой учебы в общем он ничего не получит. Это называется науки в народах мира «верь». Из этого он не улучшится. Он улучшится только из того, что он находится в таких мероприятиях. Позови его на пикник, на конгресс, в самые разные места, где он объединяется, на трапезы. И это повлияет гораздо сильнее. Гораздо сильнее повлияет. И в общем, вот так. Кроме того, здесь есть эффект, я не знаю, как его назвать. Ну... Эффект большой массы людей. Масса, я понимаю, как мне этот эффект на иврите назвать? В общем, обсуждают слово «эффект» на иврите. Явление. Есть тут такой эффект, такое явление, что когда об этом начинают говорить, заниматься этим очень много людей, то это превращается просто... в легкое понятие, легко постигаемое всеми. Вдруг оно в воздухе витает, все начинают чувствовать и понимать, что это именно так. И это главное. То, что массы ощущают. Наука одиночек, высокая наука, она приходит после усилий физических, душевных, человека-одиночки, отдельного человека. Наука вот такая массовая, широкая, она приходит, потому что все вот так думают, и это обращается в общее достояние без особых усилий. Им там негде прикладывать усилия, не нужен особый разум, не нужна особая сила анализа. Итак,